Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем разговор в цикле передач «Иван Ильин. Наследие» с Натальей Александровной Куликовой. Напомню вам, что Наталья Александровна – кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что же, сегодня мы вновь с вами обратим внимание на такое произведение Ивана Александровича Ильина, как «Книга размышлений, упование, взгляд вдаль», на пятую главу о творческой жизни. И, наверное, продолжим вот этот вот разговор о творческом человеке. Мне хочется сказать вот еще несколько слов о чем. В прошлой нашей передаче мы уже как бы определили роль творческого человека в нашей сегодняшней жизни, да, что человек, который как бы более-менее осознанно осознает себя в этой жизни, он свою жизнь, свою профессию, он может, то есть нравится она ему или не нравится, он может сделать творческой, если захочет, просто для того, чтобы ему было, ну, интереснее жить, так скажем, да, послужить людям.
И Богу.
Но вот сегодня, много беседую со священниками, слышишь такое мнение, что, вы знаете, вот на сегодняшний день вообще как бы таких простых людей не существует. Что сегодня для того, чтобы человеку разобраться в себе, это нужно очень-очень много времени, много желания. И на самом деле люди сегодня, в том числе и дети, все очень сложные. Вот вопрос о сложности человека. Вот как вы считаете, вот исходя как бы из ваших наблюдений, из вашего жизненного опыта, Наталья Александровна, почему сегодня люди, то есть чем дальше, тем люди становятся все-таки все сложнее внутренне?
Мне вспоминается на этот вопрос такое высказывание старца, почившего уже в Бозе, Николая Гурьянова с острова Залита. Он в свое время говорил, что там, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот, наверное, основной корень-то кроется как раз в нашей сложности именно в том, что как мы далеки от Бога. Потому что если человек ощущает себя творением Божьим, у него есть определенное смирение. Он понимает, что есть Творец всего сущего, видимого, невидимого мира. Есть Творец у нашей собственной природы. И мы неразрывно связаны с Ним духовной нитью. Современный человек так и получается, что чем дальше человек отстоит от Бога, и тем он все себе мудренее и сложнее. И Бог, вот эта связь с Богом, с Творцом всего сущего, она дает человеку вот это ощущение как раз смирения, простоты. То есть когда человек преклоняет голову, то есть он может поклониться высшему существу. Но современный человек, к сожалению, либо совсем исключил из своей жизни понятие о Боге, либо сознательно ему противится. И поэтому вообще современный мир человека настраивает на то, что человек сам есть Бог, сам в себе, и он может делать то, что ему вздумается. И то, что ему вздумается, это и есть творчество. Вот, это большая ошибка, и в этом плане человек, конечно, он блуждает в потемках, как писал Иван Александрович Ильин, что вот он ищет в темноте и никак не может выйти на свет. И вот эта темнота являет в нем все образы ада. То есть, потому что когда человек без Бога остается, духовный мир он никуда не делся, он существует, он на нас влияет. И поэтому, если к Богу человек не обращает свой взор, то, соответственно, на него влияют другие силы темные. Отсюда и появляются и фильмы ужасов, и всякие другие вот вещи, которые мы видим, совершенно не влекущие человека к прекрасному, а наоборот, опускающие его в бездну ада. Поэтому человеку для того, чтобы выйти к простоте всем нам, нам нужно смирить свою гордыню, во-первых, а во-вторых, нам нужно с пониманием отнестись к тому, что мы не единственные творцы в этой вселенной, что есть первый Творец, который сотворил все, и Вселенную, и нас, и поэтому мы должны с этим считаться. Если мы будем с этим считаться, то станет для нас сразу все проще. Вот.
Вот если не говорить сегодня о Ильине, а просто вспомнить постоянные встречи с людьми, и вот часто просто очень слышишь, что нет уж, я в храм не пойду. Почему? Потому что там все время говорят: ты грешен, вот все время вот этот мрак какой-то, нет уж, извините, мы будем жить по-своему, а там все мрачно, там вот нам вот так-то говорится. И что это вот постоянно нам внушает, что там вот эти вот бесконечные грехи, вот что-то можно таким людям ответить? Ну, понятно, что человек совершенно не понимает жизни церкви, но почему-то всегда вот эти стереотипы складываются.
Ну, надо посоветовать, наверное, такому человеку на Пасху прийти в храм, потому что на Пасху там такая радость как раз. То есть в церкви есть все, есть и покаяние, и смирение, есть и радость, и восторг, и праздник. То есть очень однобокий взгляд. Поэтому нужно человеку немножко дать возможность расширить свое видение вот, церкви. То есть у нас есть и прекрасные моменты, да, крещение, венчание. Вот даже на венчании побывать. Какое красивое таинство, какой обряд красивый. Все это очень поднимает настроение, наоборот. Вот я обратила внимание, что наши храмы, они даже вот по сравнению вот с католическими, в Праге была, вот видела эти все костелы, там действительно, там химеры на храмах, значит, вот эти все адские существа, значит, постоянно напоминают человеку, что он грешен, а у нас херувимы, у нас ангелы, у нас золотые купола, у нас звон колокольный, у нас все наоборот, человеку дает возможность возрадоваться, что мы спасены нашим Спасителем, Господом Иисусом Христом. Мы все, в общем-то, призваны к Царствию Божию, к вечной радости, к блаженству. И только нам нужно обратить свои взоры к Богу и смирить себя. Вот именно самое главное – это умерить свою гордыню. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот. Не идти в подчинение к дьяволу, к этому главному гордецу. Он этим нас он и привлекает к себе, что мы гордые в сердце, и поэтому он нас и через гордость нашу он на нас и действует. А поэтому мы такие сложные. Вся сложность наша именно от гордости, от самолюбия. А вообще-то Господь нас создал, как говорили тоже древние, сообщающими сосудами. То есть мы должны, наша, как говорится, вот идея нашего творения Богом была заключена в том, чтобы мы, как сообщающиеся сосуды, делились друг с другом любовью, мы бы черпали эту любовь от Бога и дарили друг другу. И вот это вот образ церкви во главе с Господом Иисусом Христом как раз символизирует вот это вот вечное блаженство любви между людьми, поклоняющимися своему Творцу и черпающего от своего Творца вот эту бесконечную неземную любовь. Вот и наш, в общем-то, образ, идеал нашей церкви, и какой уж там мрак. Это совсем не так, далеко не так.
Ну, обратимся вновь к творческому человеку в произведениях Ивана Ильина. Вот он говорит, что досуг так называемого рабочего человека, ну, под рабочим человеком я понимаю, это человек, который все-таки исполнитель, наверное, да?
Физического труда. Иван Ильин-то жил в то время, когда еще, в общем-то, вовсю был именно физический труд, да. А у нас сейчас он уже уходит так на второй план. Ну, может быть, да, то есть подчиненные, то есть винтики такие в машине.
Вот, и вот досуг такого рабочего человека – это либо безделье, либо развлечение, либо спорт, либо дрема. А вот досуг творческого человека, он говорит, это сосредоточенность, напряженность и труд. То есть этот человек выходит из состояния рассеяния. И досуг для творческого человека – это вглядывание и вслушивание. Но вот я когда вот всё-таки это читаю, я просто не могу оторваться вот от такой мысли, просто не могу, потому что мы люди всё-таки сегодняшнего времени. И мы с вами вот недавно смотрели, да, разосланное по тому же WhatsApp сообщение психиатра Андрея Курпатова, да, о том, что вообще сегодня происходит в современном мире. То есть как сегодня вот это вот увлечение современных людей, ну вот информацией, да, такой компьютерной информацией, смартфонами, как это вот, всё-таки продолжая мысли из той передачи, из первой, как это сегодня, ну, можно как бы привести в реальность? Вот такое чувство, что ты вот то, о чем говорит Ильин об этом творческом человеке, что это вот ну, очень трудно сегодня, возможно, вписаться в эту жизнь. Понимаете? Вот как вот один из психологов, из педагогов современности говорил, что вот сегодня мы должны как бы при всей вот нашей таковой жизни везде создавать островки православия, чтобы нам просто выжить в этом мире. Вот так же и здесь, как вот этот вот творческий человек, сосредоточенный, такой вот, который вглядывается, вслушивается, который думает, как он может вообще вписаться в эту жизнь. Вот я так много говорю, размышляя, мысль одна, как творческий человек сегодня можно вписаться в ту жизнь, которую нам навязывают.
Ну, всегда для творчества, особенно вот люди творческих профессий, они, конечно, всегда уходили, убегали от жизни, то есть от окружения своего, от мира, то есть уединялись, вот как лучшие свои произведения Пушкин где написал?
В деревне.
В деревне, конечно, когда он был практически один, один на один с природой, один на один с Богом, и ничто ему, вот этот никакой шум ему не мешал. Мы сейчас живем в таком жутком шуме, который не прекращается вообще. То есть, естественно, что для того, чтобы что-то создать вместе со своим Творцом, нужно с этим Творцом иметь и связь.
Уединиться.
Нужно уединиться для того, чтобы слышать голос Бога, потому что голос Бога, он шепотом, он не гром небесный. Вот, то есть он именно этот шепот нужно услышать в своей душе. Поэтому, конечно, здесь нужна тишина. То есть для творческого человека единственное, наверное, возможное, это вообще куда-то вот уехать, куда-нибудь в деревню, там, где вообще никто не шумит, и отключить все гаджеты свои. Вот, наверное, единственная возможность. Тогда можно, наверное, создать что-нибудь такое действительно стоящее. Вот. Ну и, конечно, Бог открывается верующему сердцу. Поэтому все великие, даже научные открытия, многие великие научные открытия, они произошли именно вот в такой связи с человеческой души с Богом, когда душа долго ищет, и потом Господь ему, как вот Менделееву, раз, и приснилась таблица. Он же работал над ней, он что-то искал, а Господь ему взял и открыл. И так многие, в общем-то, открытия, они происходят именно вот по вдохновению. Человек вдруг раз, и озарение у нее. То есть он столько искал, ставил себе вопросы, искал какие-то ответы, и вдруг раз, и у него все открылось в один миг, да, в какой-то момент вот яблоко упало на Ньютона, да, и он раз, и все увидел. Вот, и также, в общем-то, если брать любое открытие, оно имеет под собой такую подоплеку, особенно, конечно, какие-то творения художников, там, писателей. Всегда это нужно уединение. И нашему современному человеку, даже не творческих профессий, для того, чтобы в нем какой-то родничок творчества мог забить, тоже нужна эта тишина. Нужно себе эту тишину обеспечивать. Вот уже сейчас многие говорят об информационной безопасности, об информационной гигиене человека. То есть человек должен не только ограничивать себя там, в пище, каких-то в питье там определенного там спиртного, например, да, и в других вот таких вещах, но он должен и ограничивать себя в информации, потому что мозг человека, он не может выдержать того потока информации, который сейчас присутствует. Почему мы так часто раздражаемся без повода, да, мы нервничаем, мы впадаем в депрессии, потому что, как говорят психологи, просто человеческая психика, она не справляется с тем потоком особенно негативной информации, которая, в общем-то, превалирует в нашей жизни из средств массовой информации. В основном мы читаем всю какой-то негатив. То есть человеку почему-то неинтересно
про хорошее узнавать.
Вот это тоже какая-то вот наша такая испорченность, да? Иначе, если бы человеку было интересно, тогда бы, наверное, средства массовой информации писали о хорошем. А раз они пишут только о всяких дурных событиях, да, вот, почему мы вот любим детективы читать? Там же, в общем-то, ну, совсем нехорошие вещи происходят, да, а вот там, где описывается там доблестный труд каких-то рабочих, мы помним из советского прошлого, что читать было совершенно неинтересно, некоторые произведения такие, да. Поэтому вот это греховная человеческая природа, конечно, но мы должны управлять своей природой греховной, мы должны сами себя понуждать к тому, чтобы выделять себе время для тишины, потому что только в тишине можно говорить с Богом, только в тишине можно Бога услышать, только в тишине человек может от Бога получить то, что он может передать другим людям. Это любовь, это творческие какие-то открытия, это творческие произведения, то есть все то, что человек может подарить человечеству, как вот такой лучик Божий, пронесенный через свою душу. Поэтому мы должны быть ответственны перед собой, перед Богом за то, чтобы соблюдать вот эту вот информационную безопасность.
А вот помните, вот в той же речи психиатра говорилось о том, что были такие исследования, где собирались две группы людей, то есть люди, которые пользуются телефонами, и те люди, которые не пользуются, говорит, такие еще есть в мире, которые не пользуются. И за ними наблюдали, насколько я помню, 3 месяца. И были отмечены ряд фактов у этих людей, то есть они стали тревожными, они стали
более конформистами, они более стали.
Приспособленцами такими, да?
То есть стали более соглашаться с всем, что им внушается.
То есть они как бы, вот самая главная мысль, вот на что я обратила внимание, то есть вот эти люди, которых попросили пользоваться смартфонами, они стали управляемы.
Более управляемые, более внушаемые.
То есть они потеряли свою сущность. Да. Так вот, значит, человек, а как тогда человеку вот можно остаться самим собой вот в этой ситуации? Как быть наименее управляемым в этом обществе? Как сделать так, чтобы наименее зависеть? Вот тебе, пожалуйста, пример, когда тебе показывается, что ты, тебе вот это дают, как это говорит Господь, какие у нас пословицы, хотя бы русские, народные, с кем поведешься, того и наберешься, да? Кто твой друг, скажи мне, скажу, кто ты. Не ходи на совет нечестивых и собрание развратителей, сам развратишься. То есть вот, понимаете, как вот сохранить себя и не быть, не попасть под влияние вот это?
Нет, конечно, такой волшебной кнопки, на которую можно нажать и отключить себя от внешнего мира, от этой информации. Человек действительно становится очень внушаем и очень зависим от информации. То есть это как бы вот такой обоюдный процесс. С одной стороны, информация нам нужна для того, чтобы мы там выполняли определенные функции, вот, свои профессиональные, например. Вот. А с другой стороны, мы часто путаем, мы немножко дезориентированы в том, как нам нужно отдыхать. То есть мы почему-то решили, что информация для нас – это отдых. Вот мы сидим, гаджет листаем свой, там, телефон или планшет, там, или компьютер домашний, допустим, просматриваем информацию, и вроде как у нас голова отключена особо от проблем, и вроде мы отдыхаем. Но это, к сожалению, это обман. Это иллюзия такая, потому что вот как раз в этом исследовании, которое нам, вот этот доклад был представлен, в довольно высоких кругах он был, это очень серьезное исследование он приводит, в том, что, собственно говоря, человек перестает быть человеком разумным. То есть он становится человеком управляемым, внушаемым, и, кроме этого, еще и очень несчастным, потому что вот это все очень раздражает психику. То есть человек постоянно находится в раздражении, в нервном таком истощении. И все это, естественно, влияет и на здоровье, и на психическое, и на соматическое здоровье. То есть здесь все очень в человеке взаимосвязано. Поэтому единственный путь, вот когда человек такую информацию получает, какой-то инстинкт самосохранения, что ли, должен сработать, наверное. Тем более там говорится о детях, что если до 25 лет нейронные связи определенные не сформированы, то человек уже самостоятельно мыслить вообще не способен. И к этому ведут как раз вот это вот зависание постоянное в информационном потоке. То есть особенно мы должны ограждать детей от этого воздействия информационного. Потому что, ну, если мы хотим, чтобы они были самостоятельными личностями и имели возможность самостоятельно мыслить, анализировать и искать истину. Потому что современному человеку истина не нужна. Современный человек, вот он завис в этом информационном поле и в какой-то такой безволии находится, то есть атрофируется все: ум, воля, нравственность. То есть вот это постоянный вот этот поток негатива, он с человеком делает очень совершенно такие незаметные, но очень существенные кардинальные изменения. Поэтому спасение утопающих рук самих утопающих. Ну, во-первых, конечно, на уровне государства должна быть принята определенная информационная политика. Вот. Эта политика должна обязательно в себя включать ограничения детей, учащихся, от бесконтрольного посещения информационных потоков, которые распространены в интернете. То есть здесь нужно определенно иметь границы и выработать, может быть, какие-то определенные правила, которые сейчас, вот мы сейчас, знаете, как дикари вот в свое время обращались там с некоторыми физическими явлениями, да, так мы сейчас информацией, мы как дикари сейчас относимся к информации совершенно беззащитно, совершенно не бездумно, и это нужно как-то вот человеку переломить в себе, то есть это вот нужен труд определенный, душевный труд, духовный труд. Вот, и это тоже своего рода творчество, то есть как построить свою жизнь так, чтобы в ней оставаться человеком, чтобы не потерять связь с Богом, чтобы найти смысл жизни, чтобы достичь своей цели спасения. И это, конечно, очень большие задачи стоят перед человеком, если мы будем постоянно только сидеть вот в информационном этом потоке, мы... Мало того, что мы этих задач не решим, этой цели не достигнем, но еще и людьми перестанем быть. Поэтому тут очень серьезный вопрос. И многие специалисты должны обратить на это внимание. То есть это должны быть и врачи, и психологи, и психиатры, и законодатели, и воспитатели, и учителя, педагоги. То есть это должно быть общее такое вот... Обращено общее, такая, может быть, даже программа определенная, должна быть национальная такая, национальный такой проект, информация.
Ну вот совсем недавно, в последние годы мы, помните, ведь даже у нас на государственном уровне был принят такой проект о том, что мы сейчас должны оцифровать всю страну, про цифровое телевидение говорили. Мы говорим о том, что у нас в каждой точке нашей страны, нам в новостях показывают, помните, да, вот эти кадры, где уже цифровое телевидение пришло в дальние глухие деревни, как там сидят вот эти бабушки, которые осваивают этот интернет, это цифровое телевидение. И вот это к чему приводит. Вот. И сейчас уже вот на таком, на психиатрическом, на медицинском уровне врачи, психиатры уже бьют тревогу, сколько мы об этом говорим. Ну вот только мысли как раз одни, что человечество, ну, просто совершенно себя уничтожает само.
Да. Ну, здесь еще взят пласт.
Причем, только... знаете, с радостью уничтожает.
Здесь... взят пласт только именно на психическом уровне исследований. Тут еще не взят духовный уровень, как это влияет вообще на дух человека, то есть как это вот эта его ментальная его составляющая тут совершенно еще не рассмотрена. Вот, понимаете? То есть там предлагается, конечно, какая-то там медитация, ну, чисто в секуляризированном обществе, что они могут еще предложить. Они понимают, что что-то нужно. Да. Но мы-то понимаем, что тут только молитва поможет, больше ничего.
Сама вера является исцелением.
Да, только Бог может нас изменить. Если мы уже в чем-то, во что-то вляпались, то уже нам самим выбраться невозможно. Мы только можем кричать: «Спасите, помогите!» Ну, и а вот, Господь приходит и помогает.
Ну, вот Он же вот тоже говорит об этой медитации. То есть она, значит, каким-то образом тоже людям может помогать?
Ну, с точки зрения, чтобы оторваться, да, чтобы создать себе тишину определённую.
Понять нам нужно, что вообще с этим делать? Что вообще с этим делать? Вот то, о чем сейчас мы говорили, об этом интервью психиатра, о цифровой гигиене. Оторвавшись вот от творческого человека Ивана Ильина, перейдя как бы к разговору о том, как такой творческий человек вообще будет реализовывать себя вот в сегодняшнем современном обществе.
Ну, без Бога невозможно ничего, поэтому это бесплодный путь. Вот медитации там и прочее, это так, временные какие-то,
йога,
может быть,
вот тоже
заманухи, но в итоге человек все равно возвращается потом на...
Вот духовный того, пласт, о котором вы сейчас говорили, не рассматривает вот этот врач, да? Он говорит как бы о психических процессах, которые происходят в человеке с потреблением сегодняшнего огромного числа вот этой информации. А духовность, как она страдает здесь?
Опять же, так и страдает, что в этом постоянном шуме, информационном шуме, мы не слышим голос Бога, мы не можем даже к Нему обратиться, у нас даже мысли не приходят.
Даже к себе не можем обратиться.
Вот, то есть у нас постоянно, у нас кроме того, что у нас еще вот эта вот рукотворная информация идет, у нас еще идет и воздействие, значит, вот духовное определенное, да, определенных сил, которые воюют с Богом. Поэтому и здесь на нас, хоть человек не верит в это, в существование каких-то духов, да, но тем не менее они существуют и они влияют. Вот. И поэтому, если мы, соответственно, не обращаемся к Богу, не молимся Богу, то, соответственно, мы подвержены другому влиянию. И поэтому вот в этом шуме, в этой бесконечной круговерти, этим силам гораздо проще на нас влиять и нас улавливать, и нас соблазнять на всякие такие противодуховные, противобожественные вещи. То есть это все формирует определенную вот такую матрицу дел, поступков, мыслей, слов, вот, в которой мы вот крутимся, вертимся, и выбраться из нее в итоге не можем.
А вот сегодняшнему подростку или молодому человеку там... Ну, вообще-то можно как-то объяснить, как можно вот эту вот цифровую гигиену реализовать в жизни и почему это так плохо? Ведь создается впечатление, что эти люди совершенно не понимают, что происходит с ними. Они же вот находятся в ловушке, они же не видят совершенно вокруг себя. То есть это нужна какая-то уже аховая ситуация, когда человек просто может или жизнь покончить самоубийством, или что-то сделать с собой. Вот эта вот жизнь вся в интернете постоянная, она же вообще как бы лишает человеческого разума людей.
Ну, в первую очередь, воли человека лишает. Да. Сначала воли лишает, а потом внушает ему все что угодно. Это, конечно, ну, я уже сказала, что здесь нужно просто совместное какое-то такое вот творчество разных заинтересованных людей, разных профессий, которые имеют дело с детьми, с подростками. Вот уже я слышала, что хотят на законодательном уровне принять такое решение, чтобы запретить в школах гаджеты, да, чтобы вот какое-то время ребенок должен, определенное время вот для поиска определенной информации, он должен появляться в интернете, а не просто там ходить, бродить везде там.
Ребенок-то должен, но потом родители не могут у него забрать этот iPhone. или телефон. Проблема заключается именно в этом, что он его либо прячет, да, либо он придумывает. То есть здесь, знаете, как дьявол максимально становится виртуозным, чтобы сделать так, чтобы ребенок не отдал тебе. Ну, он будет любыми сейчас, способами. Да, главное его не оружие. Просто вот я вот сейчас вот посидел там 1.5-2 часа, и вот на тебе, мамочка или папочка, я вам кладу его, все. Ведь проблема в том, что он не отдает этот телефон, он не выдает.
Вызывает определенное раздражение против родителей, конечно.
Где вот она, эта цифровая гигиена? Вот в чем дело, вот она какая проблема.
Необходимо, чтобы специалисты это выработали как-то, потому что мы пока с этим не знаем, как, что делать, видите? То есть это получается,
родители.
Что родители, да,
не
родители
знают,
даже,
что с этим делать.
Даже сейчас не знают даже, что делать с этим, потому что, вот, наверное, может быть, какой-то собственный пример надо подавать в этом плане.
Ну, некоторые родители вообще пишут о том, что, ну, если вот вы сейчас говорите, не знают, что с этим делать, а создавать просто такую среду, о которой сегодня тоже мы должны много говорить. То есть это те самые традиции. То есть вывозить детей куда-то на природу,
да,
чтобы они общались, чтобы они проводили время. Это просто огромная необходимость, потому что для детей это сегодняшних вообще это кажется чем-то удивительным, потому что они настолько привыкли жить уже вот в этих соцсетях, что выезжать на природу регулярно, это для них это не является уже нормой жизни.
Да. Ну, вот это наше время, что тут скажешь. Мы должны бороться, руки опускать не надо. Надо бороться, надо в первую очередь родителям как-то тоже творчески к этому подходить. Это, конечно, требует определенных усилий, и многие эти даже вот сил в себе не находят. Многие родители для того, чтобы как-то показать детям пример, самим не сидеть, во всяком случае, в этих... Родители-то тоже ведь сидят в этих гаджетах, поэтому
проблема,
вот оно,
да,
и получается.
В родителях, конечно.
Да, и родители в том числе.
Себя.
Вот, поэтому здесь, конечно, цепная реакция. Сначала сидит родитель, потом, глядя на него, ребенок садится туда же, в эту информационную помойку. Вот. На эти вопросы вот, хорошо как раз Иван Александрович Ильин вот, заканчивает свою работу такими словами. «Когда идеи Божии нисходят из своего вечного лона в хаос бунтующего мира, их тут же подхватывает и рвет на части его бушующий поток. И вот, высокая задача – прозреть, благоговея, целостность Божьей идеи и восстановить ее в былом совершенстве». Когда Исида искала 14 частей растерзанного тела своего супруга, это по древнегреческой мифологии, да, она не создавала его вновь, а восстанавливала в прежней красоте. Творческий человек подобен ищущей Исиде. Он радуется мысли отыскать в безумной круговерти мира замысел Божий и выразить его. Ему светит созерцание цельности. Им руководит любовь к Божественному. Он проверяет себя открывшейся ему необходимостью. Он торжествует, рад, что приоткрылась ему вечность, сверкнул ему в его усилиях лучик Божий. Вот почему творческий человек, как никто другой, знает, что он только воспроизводит и потому всегда подъемлет взор свой к Первотворцу». Вот такие замечательные слова, которые нам как раз дают возможность осмыслить нашу тему творческой жизни, творческого человека и применить, может быть, ее к этим вот нашим всем проблемам. Все опять упирается в наше божественное откровение, в божественные идеи, которые мы должны открывать для себя, не замыкаясь от Бога. Потому что без Бога мы бессильны, без Бога мы внушаемы. Без Бога мы зависимы. Только в Боге человек может быть свободен. В истинном Боге Иисусе Христе человек может обрести истинную свободу, и в том числе и вот от всех этих наших несчастий нашего времени.
Наталья Александровна, я вас сегодня благодарю за искреннюю беседу, за ваши высказывания, за ваше видение этой проблемы. И конечно же, здесь в этом данном случае нам, я думаю, что очень помогает работа и творчество Ивана Александровича Ильина, который является просто какой-то связующей ниточкой. То есть это тоже философ, удивительный философ, который дает нам возможность, вот так же, как и архиепископ Аверкий Таушев, современный монах, видящий все вот эти процессы, которые происходят в церкви, и обличающий, помогающий правильно идти по этой дорожке к Богу. Вот эти тоже выдающиеся такие мыслители, им огромное спасибо. А мы можем только изучать их творчество и менять сами себя.
Да, нужно читать книги, не сидеть в телефонах, а читать книги. Там много мудрости.
Хорошие книги.
Хорошие книги,
правильные.
Да.
Так мы закончим сегодня нашу тогда встречу. Наталья Александровна, вам большое спасибо и ждем вас.
Спасибо вам. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Помогай Господь.
Это был цикл «Гость в студии». И сегодня в нашей программе принимала участие кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Наталья Александровна Куликова. Мы продолжили цикл, который носит название «Иван Ильин. Наследие». До встречи в эфире.